Любовь Акин, мы рады всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня мы с вами вновь находимся в храме трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, который расположен на территории оздоровительного комплекса управления делами президента Российской Федерации Архангельской. Именно из этого храма 26 ноября телеканал «Союз» вел прямую трансляцию божественной литургии, которую возглавил настоятель храма протоиерей Владимир Волгин. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Любовь Сергеевна, дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, телезрители.
Батюшка, 26 ноября – это день памяти Иоанна Златоуста. И так сложилось, что наш телеканал транслировал божественную литургию, праздничную, престольную божественную литургию. И вас сердечно хочу поздравить с прошедшим праздником. Но это очень знаменательный праздник для вашего храма. И, конечно, поблагодарить вас сердечно от нашего телеканала и от всех зрителей, что вы так долго сотрудничаете с каналом и так долго, во славу Божию, не ожидая от себя никаких наград, никаких возношений, продолжаете с нами сотрудничать и работаете, просвещаете наших зрителей. Большое спасибо. Поверьте, такое долгое сотрудничество, оно, конечно, бесценно, такая дружба бескорыстная. Спасибо вам. Мы желаем вам много и благое лето.
Благодарю вас, Любовь Сергеевна. Я взаимно желаю вам всем много и благое лето.
Спасибо, Господи. Батюшка, ну что, мы начинаем разговор на тему, которую вы сами предложили в свое время. Тема очень серьезная, к ней телеканал «Союз» обращается. И эта тема пользуется большим вниманием со стороны наших зрителей, потому что она безгранична, она бесконечна. Это толкование Святого Евангелия, толкование святыми отцами. Отец Владимир всегда подчеркивает, что толковать Евангелие сами мы ни в коем случае не должны. Никогда не должны этого делать. И зрители иногда спрашивают, и вам просят задать вопрос, ну хорошо, но когда мы дома читаем Святое Евангелие, все равно у нас возникают какие-то мысли, эмоции, ощущения. Все равно внутри нас какие-то комментарии возникают. С этим тогда что делать?
Ну, допустим, я, безусловно, это аналогия совершенно не относящаяся, наверное, к этой теме, но я приведу просто такой пример, еще раз повторяю, мало относящийся. Допустим, человек находится там в магазине или на рынке и просит полкилограмма чего-то, да? Вот, безусловно, там продавец может сказать, вот тебе вот столько, да, не взвесишь. Но надо взвесить. То есть на весах надо проверить, насколько это правильное будет, да? Угу. Вот то количество, которое там предложили. Вот так же, это неудачный пример, я понимаю, и я прошу всех тех, кто видит и слышит нас, прошу прощения за этот корпус. Очень неудачный пример. Но есть шкала, на которую мы должны обязательно равняться. Если у нас приходят какие-то мысли, безусловно, человек это обладает умом, разумом, да. И какие-то слова, фразы, какие-то эпизоды евангельские или не евангельские, когда мы читаем книги, вызывают у нас бурные такие ассоциации и какие-то мысли. Но их нужно обязательно соотносить с толкованием святых отцов. Вот, да, вот, допустим, я уже много-много раз говорил о притче, допустим, о талантах. Да? Что это такое? Люди говорят о том, что таланты – это те дарования, которыми обогатил человека Господь. Талант математика или творческого какого-то пример человеческой деятельности. Но оказывается, это не так. Это очень такое интеллигентское, если можно так выразиться, толкование этого места. Надо посмотреть, а правильно ли я думаю. Святитель Иоанн Златоуст, которого, по милости Божией, я почти всего прочитал, его толкование на Священное Писание Нового Завета Ветхого Завета. Вот, пожалуйста, обратитесь к святителю Иоанну Златоусту, посмотрите. Там же в этих книгах, допустим, толкование на Евангелие, указывается глава, стих и так далее. Посмотрите, откройте книжку и сообразуйтесь, так ли я думаю, так ли, правильно ли я толкую это место. Потому что все то, что может быть не от Духа Святого, все это неверно. И в конечном итоге мы можем, если не будем соотноситься со святыми отцами, а даже Вселенский собор, один из Вселенских соборов, кажется, шестой Вселенский собор постановил, что даже архиерей, патриарх, священнослужители, всех тех, которые говорят проповеди на евангельскую тему, на тему Нового Завета, обязательно должны основываться на толковании святых отцов. Чтобы никакого такого свободомыслия не было бы у нас, иначе мы с вами станем протестантами, которые так свободно, легко, развязанно, я бы так сказал, толкуют Священное Писание Нового Завета. Так, как их разум захотел, и обязательно они так как бы облекают такую форму, которая выгодна для их проповеди протестантской, допустим, да. Вот. Поэтому мы очень строго, церковь очень строго к этому относится. Угу. Такого свободы мысли не должно быть в церкви. Вот. Погружение через святых отцов в Священное Писание может быть. Вот смотрите, сравню с иконописью. Ведь художник-иконописец, он придерживается совершенно особых правил, канонов. Да, и внутри вот этих канонов он может развиваться как художник, как иконописец, углубляться, привносить, может быть, не свое, но на основе вот этого канона какую-то творческую мысль, творческое видение. Это не запрещается, но внутри канона, а не за пределами его. Вот поэтому очень важно, очень важно, очень важно. Я помню, что когда я читал Иоанна Златоуста, святителя, то просто он перевернул мое сознание, перевернул мое понимание, связанное со Священным Писанием, со Священным Писанием в широком смысле этого слова. Да, и, конечно, после этого я в особенности стал ориентироваться на святых отцов. Ну, вот это такая преамбула, но, вы знаете, я не очень люблю телефон.
Я знаю.
Ну, да, да, но я специально его положил, потому что можно было бы переписать от руки, то времени нет, то лень, то еще что-то. Но очень остроумно сказано, как раз отчасти касающиеся нашей темы. Один из монахов, отец Даниил некий, вот он пишет: «Вы когда-нибудь спрашивали себя, что было бы, если бы мы обращались с Евангелием так же, как мы обращаемся с нашим мобильным телефоном? Что было бы, если бы мы носили его с собой, куда бы мы ни пошли, в наших сумках, в наших карманах? Если бы мы прочитывали его страницы по нескольку раз в день, если бы мы бежали обратно, чтобы забрать его, если мы его где-то забыли. Я ловлю себя на эпизодах из моей жизни, когда я вдруг оставил телефон в доме и не нахожу его в кармане, я действительно бегу в дом и ищу. Если бы мы обращались с ним так, словно мы не можем без него жить, а ведь мы на самом деле не можем без него жить, если бы мы дарили его вместо смартфонов и телефонов своим детям в качестве подарка, если бы мы читали его во время наших путешествий, если бы мы сделали его чтение делом первостепенной важности на каждый день. Пусть нашим девизом будет «Евангелие – мой лучший друг».
Да.
Замечательно, остроумно.
Да, простые слова, но очень, да, с другой стороны, очень серьезные.
Да. Действительно, вот Евангелие, оно должно сопутствовать нам в жизни. Мы знаем, что и преподобный Серафим Саровский, многие святые, многие угодники Божии, многие христиане, не причисленные к лику святых, но которые старались жить евангельским духом, они носили всегда с собой Евангелие, так же, как мы носим с собой телефон. К сожалению, да, такая альтернатива не очень удачная, не очень...
Очень жизненная.
Да, жизненная, да. Вот, и в свое время некий старец, я забыл его имя, он говорил, что надо обязательно всегда Евангелие иметь при себе. Некие спрашивают его, как поступать безграмотным людям, если они не умеют читать и не знают, что содержится в Евангелии. И он говорил, листовать, то есть перелистывать. Потому что духи злобы поднебесные, видя Евангелие, отступают от этого места и от этого человека.
Сейчас вряд ли есть безграмотные, батюшка, я сомневаюсь.
Да, сейчас у нас сплошь грамотные. Ну, вот это такое предисловие. И возвращаясь к теме, нашей теме, замечательной теме, всегда я переживаю, всегда в каком-то смысле страхование меня преследует, потому что это такая тема глубокая, и не хочется ошибиться, и хочется донести до всех ту истину евангельскую, которая заключена в Евангелии. Так вот, как мне помнится, в прошлой беседе мы говорили, мы всегда говорим о Евангелии, да? Вот. Но я, как мне помнится, сказал о том, что о личности Иисуса Христа, исторической личности Иисуса Христа. Ведь у нас в советское время вот этот период 80-летний был связан с тем убеждением и с той проповедью коммунистов, идеологов, что Христос – это мифическая личность, что Христа не было, а что для того, чтобы управлять народом и народами, вот придумали Евангелие и придумали нечто об Иисусе Христе. Но на самом деле это убеждение, которое распространялось среди нашего народа, оно ни на чем не основывалось. Оно основывалось на, наверное, безграмотности нашего Отечества в то время. Ведь немногие получали высшее образование, немногие углублялись в эти темы, тогда и книг-то не было, тогда книги, связанные с богословием, с Евангелием, со святыми отцами, уничтожались. Это было очень редким явлением, кто имел Библию у себя дома или святых отцов. И поэтому такая уловка была для людей, для того, чтобы отвратить их от веры. Ведь главное, наверное, в большевистской революции – это уничтожение веры русского человека во Христа и в Пресвятую Троицу. Каток такой прокатился. Мы до сих пор переживаем остаточные, да не остаточные, конечно, это больше, чем остаточное явление, болезненное явление духовное, связанное с отступлением русского народа, наших соотечественников от православной веры. Вот старец, отец архимандрит Иоанн Крестьянкин, он говорил о том, что на протяжении десятилетий, 70-летий русский народ велся по пути искусственного расцерковления. Да. И вот я помню даже в советское время, когда я еще не понимал, что такое православие, и несколько раз заходил, может быть, 2 или 3 раза на Рождество Христово в костел московский. И священник, и епископ, наверное, не помню точно, он говорил проповедь. Ну, одно и то же. Я помню, 3 раза подряд одно и то же проповедь. 3 года. И он говорил, замечательные слова, убеждающие людей в историчности личности Иисуса Христа. Он говорил о том, что разве кто-то сомневается в существовании великих философов греческих?
Гомера.
Да, великих поэтов, великих драматургов, которые жили за много веков до Христа. Ну, скульпторов, ну и так далее, и так далее. Но почему же народ сомневается в том, что существование Иисуса Христа как исторической личности? Очень мудрые слова. Ведь Он, Господь Иисус Христос, запечатлен, Его исторический образ в памятниках Священного Писания Нового Завета. Он запечатлен не только в памятниках. Это не памятник, а для нас это жизнь. Без Евангелия мы не можем выстроить свою правильную жизнь, которая бы вела бы нас к спасению. Исторических свидетельств очень много о исторической личности Иисуса Христа. Причем, вы знаете, в первый век после Рождества Иисуса Христа некоторые такие мыслители, теологи, они говорили о том, что наибольшее количество вот памятников, связанных со Священным Писанием Нового Завета, в первые века сохранились у нас, у христиан. И единичные экземпляры сохранились из памятников, допустим, эллинской культуры, эллинской поэзии, драматургии и так далее, и так далее. Те, кто сомневается в жизни Иисуса Христа, ну, которые вообще невозможно сомневаться, потому что масса свидетельств, как и светских людей, которые святых отцах, о первых христианах, которые жили по-евангельски и старались через свою жизнь и своей жизнью утверждать существование Иисуса Христа. Если человек разумный, то, конечно, он должен был бы углубиться в те пророчества, которые были оставлены Ветхим Заветом об Иисусе Христе. Я в свое время думал о том, что, основываясь на одном раввине, который стал христианином, он, исследуя Священное Писание Ветхого Завета, нашел около 300 мест пророчеств о Христе, о его жизни, о его рождении, географическом месте рождения, когда должен родиться Христос, вся его жизнь, проповедь, его распятие было засвидетельствовано Ветхим Заветом. Его воскресение, его вознесение. В общем, все в этих пророчествах изложено. Но готовясь, ведь невозможно касаться этой глубокой темы, не снова погружаясь в источники литературные, связанные с жизнью Христа. Вы знаете, прочитал, готовясь к нашей сегодняшней встрече, что, оказывается, более 450 пророчеств, не 300.
450.
Да, связано с пророчествами Христа, которые за много веков до рождения Иисуса Христа уже были у пророков, у царя Давида. Ну, все они пророки, и которые так вот объемно, широко, глубоко рассказали нам о Христе. 450. О ком из основателей религиозных направлений, существующих в нашем мире? О Магомете кто пророчествовал? О Будде кто пророчествовал? Никто не пророчествовал. О Кришне кто пророчествовал? Никто не пророчествовал. Поэтому это очень важная тема, которую мы наверняка коснемся в следующей нашей с вами встрече и беседе, связанной с пророчествами о Христе и со светскими памятниками, связанными с жизнедеятельностью Христа и историческими личностями, с которые упоминаются в Евангелии. И, Любовь Сергеевна, вы замечательно сделали предложение. Как-то вот эти пророчества
оформить.
На бумаге, да, оформить и издать.
Это было бы очень интересно.
Для людей пытливых, мыслящих, это было бы очень не только интересно, но и важно для формирования их духовных, мировоззренческих взглядов.
Я даже предложила свои бесплатные услуги технического редактора. Если вы, конечно, батюшка, примете.
Да.
Спасибо вам большое, отец Владимир. Не хочется закончить. заканчивать программу, но приходится телевизионное время неумолимо, коротко. Надежда только на то, ну и отрада и утешение заключается в том, что вскоре мы с вами встретимся и продолжим беседу на эту очень интересную и очень важную для наших зрителей тему. Спасибо вам большое.
Храни вас Господь.
Я, Любовь Акинина, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви». Я, как всегда, по нашему доброму обычаю, желаю вам здоровья, вам, всем вашим близким, и жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени. Всего доброго!